Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вас приветствует ведущий радиопрограммы «Библейские лекции» Александр Захария. Слушатель, продолжаем знакомство, изучение и исследование самой великой книги всех времен – Библии. Как многие уже знают, Библия состоит из двух важных частей – Ветхого Завета и Нового Завета. Послушайте, что сказал Мережковский о Библии. Он писал: «Я ежедневно читал Новый Завет и буду его читать, пока видны буквы. Будь то при свете солнца, при свече, в темную ночь, в счастье и в несчастье, в здоровом состоянии и в болезни, когда тверда моя вера и когда ее подтачивают сомнения, когда душа охвачена порывом к Богу и когда она подавлена. Мне всегда кажется, что, читая Евангелие, я вижу нечто совсем новое, о чем до этого даже не подозревал, что-то неисчерпаемое, глубокое, всегда одинаково захватывающее и содержательное». Так сказал Мережковский о Библии. Друзья, хотя в Библии мы находим разные поучения для нашей жизни, все же центральное место с первой страницы и до последней занимает сам Христос Господь. И вот именно это я хочу выделить в каждой моей лекции. Приглашаю вас, слушатель, принять участие в ежедневной библейской лекции 5 раз в неделю с понедельника по пятницу в 18 часов 25 минут по московскому времени. А теперь, как всегда, перед началом каждой лекции мы переходим к нашему краткому разделу «Обзор почты».
У меня, слушатели, сегодня письмо из Крыма, из города Симферополя. Пишет его Людмила Николаевна. Она говорит так в своем письме: «Уважаемый Александр, как хорошо, что есть ваша программа «Библейские лекции». И вы, который несете ее в эфир ежедневно. Я вот слушаю вас уже более 2 лет. И мне кажется, что лишь вчера случайно попала на нее, так как она мне очень понравилась, что как будто один день пролетел. Сама я учитель и хотела бы поделиться с вами тем, что у меня очень много вопросов по Библии. Одним из главных – это вопрос о спасении. Можно ли спастись человеку лишь верой, или же все-таки нужны дела? Ведь в Библии мы читаем, что человек также оправдывается делами. Так пишет и спрашивает Людмила Николаевна из Симферополя. Людмила Николаевна, благодарю вас за ваше письмо, за ваши очень важные комментарии и вопросы. Постараюсь кратенько ответить вам, Людмила Николаевна. Да, во-первых, нужно сказать, что в Новом Завете мы находим 2 изречения, которые на первый взгляд, казалось бы, противоречат друг другу. Мы читаем в послании к римлянам в 3 главе, 28 стих, что можно оправдаться верою, ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Мы читаем это в послании к римлянам. И вот, казалось бы, апостол Яков полностью говорит совсем противоположное во 2 главе 24 стих, но это лишь кажется. Написано: «Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только». Согласно центральных истин Нового Завета, уважаемая Людмила Николаевна, согласно центральных истин Нового Завета, спасительную силу имеет вера в Иисуса Христа. Об этом вы можете прочитать в Евангелии Иоанна в 3 главе, 16 стих, в Евангелии Марка в 16 главе, 16 стих и в Деянии апостолов в 13 главе, 39 стих. Эта спасающая вера состоит не только в признании истинности библейских фактов, но в личных взаимоотношениях с Сыном Божьим. Написано: «Имеющий Сына Божьего имеет жизнь». Кто примет Иисуса Христа, тот почувствует глубочайшую перемену в своей жизни. Жизнь и дела Его свидетельствуют. если любите меня, соблюдите мои заповеди. А также и вы будете свидетельствовать. Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь, говорит Христос. Господу служите, говорит апостол Павел в послании к Римлянам в 12 главе. Любите своих врагов, читаем из Евангелия Матфея в 5 главе, 44 стих. Не воздавайте злом за зло. Послание к Римлянам, 12 глава, 17 стих. Страннолюбие не забывайте. Послание к Евреям, 13 глава. Не забывайте также благотворения и общительности. Евреям, 13 глава, 16 стих. Паси овец моих. Евангелие Иоанна, 21 глава, 17 стих. Итак, слушатели, обязательным следствием спасающей веры является служение. Служение во имя Иисуса имеющимися дарами. Это называется в Новом Завете плодами или делами веры. Кто не трудится, тот погибнет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, читаем в Евангелии Матфея, 25 главе. В отличие от дел веры, может идти речь и о делах закона. Мы читаем в послании Галатам во 2 главе, 16 стих. Или о мертвых делах. Послание к Евреям, 6 глава, 1 стих. О мертвых делах тех, кто еще не пришел к живой вере. И здесь, слушатели, справедливо положение. Если двое делают одно дело, то это еще далеко не одинаково. Изречение из послания к Якову, 2 глава, 24 стих, показывает, что вера Авраама подтверждалась его конкретными делами. Он был послушен Богу, когда покинул землю своих отцов. Это мы читаем в книге Бытие в 12 главе. Первых 6 стихов. И был готов принести в жертву даже своего сына Исаака. Точно так же обстоит дело, слушатели, с делом бывшей блудницы Раав, о которой мы читаем в послании Якова во 2 главе 25 стих, а именно спасение израильских разведчиков в Ханаане является следствием ее веры в живого Бога. Об этом вы можете прочитать в книге Иисуса Навина во 2 главе 11 стих. Следовательно, дорогие друзья, выше приведенные стихи не являются противоречивыми. Здесь мы имеем дело с изречениями, дополняющими друг друга. Поэтому, друзья дорогие, нужно очень внимательно читать Слово Божье. Нельзя вырывать одно из мест, нельзя вырывать другое место и думать, что именно оно говорит так, как я хочу. Но нужно, слушатели, исследовать, что же говорит в самом деле Библия на ту или же иную тему. И мы только что видели, что эти два пункта абсолютно не противоречат себе, лишь дополняют друг друга. Я надеюсь, что, Людмила Николаевна, вы поняли, о чем идет речь. Вы поняли, что спасение получается только верой, но ваша вера должна сразу же производить какое-то дело. Ваша вера принесет плод, если вы в самом деле эту веру будете основывать на Священном Писании. Итак, слушатели, сделав этот краткий обзор почты и ответив на письмо Людмилы Николаевны из Симферополя, я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем наше путешествие, ежедневное путешествие по страницам книг Библии. Я надеюсь, вы уже полюбили Библию. Если это так, слушатели, вы, наверное, уже дома сами лично читаете, рассматриваете, изучаете, исследуете и так далее книгу книг Библии. В эти дни мы подошли к последней книге из Священного Писания, книге Откровения Иоанна. Мы находимся в этот момент в 11 главе. Когда читаем книгу Откровения, перед нами одна за другой развертываются картины судов Божьих, совершающихся над нечестивым миром. Апостолу Иоанну даны были видения будущих эпох в истории человечества. Человечество начало чувствовать на себе твердую руку Божью. Мы живем во время благодати, слушатели, когда Бог простирает свои объятия к грешному человечеству и дает ему возможность покаяться, получить прощение грехов. Жертва на Голгофе Сына Божьего, умершего за нас, была принесена с единственной целью совершить спасение грешников и примирить враждующий с Богом мир. Но сатана посредством ложных религий воспрепятствовал Богу достичь своей любовью грешников. Наперекор Богу сатана объявил во всеуслышание, что спасение нужно заслужить. Он посеял сомнения и смятение в человеческих сердцах и тем нанес как бы смертельный удар по спасению Христову, которое прежде давалось людям как дар любви Божьей. Люди перестали принимать спасение как дар, а стали силиться заслужить его. Лишь немногие, которые не послушались сатаны, еще и сейчас принимают дар спасения и славят Бога за вечную жизнь, которую Бог вместе со спасением дарует им. Из этих немногих ныне состоит истинная Церковь Христова. А из старающихся заслужить спасение еще никто не попал в нее. Все, которые отвергли дар благодати, понесут на себе заслуженное наказание. Вот об этом наказании всего человечества и говорит книга Откровения в развитии этих глав, разбираемых нами теперь главах. 11 глава говорит о двух свидетелях Божьих, которые будут пророчествовать людям на протяжении 3,5 лет. Мы прочтем 3 стих из этой главы книги Откровения, где Господь говорит следующее: «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище». Многие спрашивают, кто эти свидетели? Их имена не даны. Но кто бы они ни были, Бог положил им на сердце возвещать живущим на земле волю Божью. Мы видим их чрезвычайное смирение и печаль, так как они были облечены во вретище. Вретище – это траурная одежда, сделанная из грубой ткани, употребляемой для делания мешков. Часто эти одежды посыпались даже пеплом, чтобы показать ничтожество человека и их носящего перед величием скорби. Эти два свидетеля возвещали о ужасных, ужасных скорбях. И они говорили им о ужасах великой скорби, которая надвигалась на вселенную. Они доказывали людям, что над ними властвует Антихрист, а не Христос. Вся трагедия этой ситуации была в том, что люди верили сатане как Богу, а Антихриста принимали за Христа. Но, как увидим после, люди не поверили им. Нечто подобное мы находим среди некоторых христианских религий, где вместо Слова Божьего за истину принимаются какие-то догматы и все извращения учения Христа, которые они хранят как предание. Время великой скорби – это не только разнузнанная власть сатаны но и начало принятия Христом власти над землей. С ним вместе начали действовать небесные силы, чтобы подчинить людей Богу. Это трудная задача. Надо было так ответить полову от зерна, чтобы с половой не отвело зерно. Поэтому Господь действует осторожно, с большим милосердием. Народы под властью Антихриста так озверели, что почти полностью уничтожили на земле всякое свидетельство о Боге. Никто из живущих не осмелился открыть свои уста, чтобы сказать что-либо о Боге тем, которые желали слышать о Нем. И вот Бог посылает двух своих свидетелей на землю. Мы читаем 4 стих, где говорится: «Это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли». Как вы видите, они явились в чрезвычайно скромном виде, облеченные во вретище. Иоанн приравнивает их к маслине и светильнику. Пророк Захария в ветхозаветное время спрашивал ангела, что значит те две маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его. И сказал он, то есть ангел: это два помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли. А в 6 стихе той же 4 главы книги пророка Захарии ангел пояснил: это слово Господа, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Так, слушатели, и во время великой скорби Дух Божий будет действовать так, что сатана будет побежден не силою, конечно, и не воинством, но Духом Божьим. В 12 главе книги Откровения, где описывается победа над сатаной, мы находим такие слова: «Они, то есть верующие, победили его, сатану, кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души свои даже до смерти». Друзья, в случае Божьих свидетелей их было два. Господь Иисус посылал своих учеников на проповедь Евангелия, как вы знаете, по два. В книге Второзакония, в 17 главе, мы читаем, что по словам двух свидетелей или трех свидетелей должен умереть осужденный на смерть. Не должно предавать смерти по словам одного свидетеля. Вот как важно было свидетельство, друзья дорогие, двух человек. А в Евангелии от Матфея, 18 главе, 16 стих, Господь Иисус повелевает: «Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово». Друзья, Священное Писание всегда требовало двух свидетелей для верности свидетельского показания. Кто были эти два свидетеля, о которых говорится в 11 главе книги Откровения, трудно сказать, дорогие друзья. Конечно, имеются различные предположения. Об одном свидетеле можно почти с уверенностью сказать, что им был Илия. В книге Малахии, в 4 главе, 5 стих, Господь говорит: «Вот, я пошлю к вам Илию, пророка, перед наступлением Дня Господня Великого и Славного». Также в Евангелии от Матфея, в 17 главе, 11 стих, мы читаем: «Иисус сказал им в ответ: правда, Илия должен прийти и устроить все». Относительно, друзья дорогие, относительно другого свидетеля, мнения сильно-сильно расходятся. Некоторые думают, что им будет Енох, другие видят в нем Моисея, третьи видят в нем Иоанна. Но нам важны, слушатели, не личности, а то, что Бог доверил им такое великое служение на земле, не правда ли? Имена знает, конечно, Господь, и это самое главное. Ведь мы знаем, друзья, что много и много ангелов приходило на землю с вестью от Бога Мы не знаем их имена, мы не знаем их чинов, но Господь знает все это. И это важно, что Господь знает, и Он их употребляет для Своей славы. Но мы читаем далее, слушатели, стихи 5 и 6, где говорится: «И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, имеет власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякую язвою, когда только захотят». Как вы видите, друзья, эти свидетели есть светильники перед силами тьмы. Они наделены бессмертием и полной защитой от всех атак до тех пор, пока их миссия не будет завершена. В 7 стихе говорится: «И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их и убьет их». Это, друзья, произойдет тогда, когда Антихрист подчинит мир под свой полный контроль и уже не остановится ни перед чем. Это будет временем победы тьмы над светом, зла над праведностью, ада над небом, сатаны над Богом, потому что Бог даст полную свободу сатане действовать в этот период. В 8 стихе мы читаем: «И трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят». Город, в котором два свидетеля будут подвязаться, назван духовным именем Содом и Египет, где и Господь наш распят, то есть Иерусалим. На улицах Старого Иерусалима должны были пострадать два свидетеля, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Мы читаем Евангелие от Луки, 13 глава, 33 стих. Там, где Христос умер за них, они должны были умереть за имя Христово. Но это также место ложных религий и идолопоклонства. О нем мы будем читать в последующих главах. Но мы, слушатели, прочтем последующие стихи, где говорится: «И многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиною и не позволят положить трупы их в гробы. И живущие на земле будут радоваться этому и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка эти мучили живущих на земле». Два человека, друзья, были прекрасными пророками, которые мучили, как вы видите, потому что человек, живущий в грехе, мучился, когда их обличали во грехе. Эти люди мучились, потому что им говорили истину, потому что эти люди были святыми людьми, Божьими людьми. Для человека нет ничего мучительнее, чем осознавать, что кто-то открывает его грехи, открывает неправду, всю ту мерзость, которую он так тщательно скрывал под маской выработанной в нем самоправедности. В таких случаях человек сильно раздражается, злится и впадает в неописуемый гнев. Видели ли вы, в какую ярость приходят идолопоклонники, когда кто-то посмеет оскорбить их идола? Вот потому такое облегчение и такая радость наполнила землю, когда люди увидели смерть их «мучителей», в кавычках, конечно, которые раскрывали все тайные их дела. Вот почему сегодня люди в большинстве ненавидят проповедь Евангелия, проповедь о том, что Христос совершил их спасение и что Бог любит их. Они не хотят, чтобы их обличали во грехах. В таких случаях их гордость сильно уязвляется. Но посмотрите в стихах 11 и 12, что случилось. Мы читаем: «Но после трех дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: „Взойдите сюда“. И они взошли на небо на облаки, и смотрели на них враги их». Друзья, люди дошли до такого ожесточения, что всем сердцем они возненавидели Бога. Как вы видите, они согласны были мучиться вечно, лишь бы эта ненависть пылала в их сердцах. Это было их состояние, и это состояние каждого нераскаянного грешника. Человек наслаждается ненавистью, местью, присутствием в себе злых сил. Его греховная природа требует этого. Вот почему человеку так трудно отказаться от этого своего состояния и принять спасение Христово. Дорогие слушатели, не будьте гордыми. Не будьте гордыми, слушатель дорогой. Оставьте свою гордость, придите к Богу. Придите и скажите, что вы хотите оставить ваш грех, что вы хотите служить Богу, что вы хотите быть чистыми. Идите к Богу, слушатели, в молитве, просите прощения. Он даст вам прощение, если вы смиритесь перед Богом, если вы преклонитесь пред Ним. Для этого нужно смирение, для этого нужно покаяние. Покаяние именно является этим шагом смирения перед Богом. Если вы покаетесь, Господь услышит вашу молитву. Господь услышит вашу молитву, и Он простит вас, если вы искренно и истинно исповедуете ваши грехи. Но гордого человека Господь ненавидит. Гордость Господь ненавидит, но благословляет того, кто смиренно приходит к Нему. Так что да благословит вас Господь, и да совершит Он в вас эту перемену. Друзья радиослушатели, мы рады были с вами встретиться сегодня на волнах эфира, неся вам еще одну лекцию из Слова Божьего. Надеемся, что Библия станет и вашей книгой книг. Знаем из Божьих обещаний, что Слово Божье выполнит то, на что было предназначено сегодня. И поэтому благодарны Господу за эту возможность еще раз преподнести его вам. И приглашаем вас дальше изучать и исследовать Священное Писание, потому что Библия говорит о Христе Спасителе. Мы остаемся здесь, в этой нашей радиостудии, желая вам, конечно, самого-самого прекрасного. До следующей встречи в эфире в 18 часов 45 минут по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. Друзья, если вы хотите написать нам, вот мой адрес. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Если вы хотите писать в Московскую область, пожалуйста, это Московская область, город Мытищи, абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 тысяча. Друзья, всего вам прекрасного. До свидания.